Так, добрый вечер всем, кто постепенно собирается. Ждем Марка Евгеньевича, ждем всех остальных. Добрый вечер, Наталья, Елена, Татьяна, ну и все остальные сейчас еще подойдут. Вот Марк Евгеньевич подошел. Добрый вечер, Марк Евгеньевич.
Добрый вечер, Борис.
Постепенно подходят наши участники. В Ютубе тоже уже есть достаточно людей. Добрый вечер, Ютуб. Добрый вечер, Клабхаус. Добрый вечер, наши постоянные участники, наши гости. И просто все остальные хорошие люди. И Марк Евгеньевич, добрый вечер еще раз.
Да, добрый вечер, Андрей Борисович. И все хорошие люди, в том числе участвующие в сегодняшнем эфире. Остальные, наверное, участвуют вместе с нами, но заочно не знаю об этом.
Ну, кстати, да, давайте, хоть пока еще не все подошли, но я для Ютуба проговорю, что традиционно те, кто у нас участвует в Ютубе, они по желанию могут быть молчальниками, могут просто слушать, а могут принимать полноценное участие. Единственное, что так как у них в Ютубе есть только один способ общения, пока, по крайней мере, это чат, но многие уже научились им чудесно пользоваться. Вы просто можете свои мнения, какие-то свои вопросы адресовать Марку Евгеньевичу или другим участникам, может быть, тоже. Используя чат, написать все, что вы посчитаете нужным, ну, конечно, в рамках приличия. И это будет озвучено в эфире. На это дан ответ, если это был вопрос. Так что еще раз добрый вечер, YouTube, добрый вечер, Клабхаус. Уже у нас достаточно много участников. В Клабхаусе, пожалуйста, не скромничайте, поднимайте спикеры. Не забываем, что сегодня у нас разговорный эфир. То есть сегодня подразумевается обсуждение каких-то тем. Конечно, как всегда, самый главный, самый многостраничный спикер это будет Марк Евгеньевич Сандомирский, который нам расскажет, кто кого обидел и кого обижать не следует, и кого обижать, может быть, следует, и кого, может, вообще никого не следует обижать. Ну, что-нибудь вот такое.
Нет, Андрей Борисович, давайте договоримся со всеми участниками. Мы никого не будем обижать, и другим, в общем-то, не советуем.
Не, мы-то обижать не будем, но кто-то кого-то обижает. То есть, я так понимаю, вы же постоянно ратуете за то, что вот там какие-то злые люди кого-то обидели, вы хотите этого защитить. Все, вот сколько вот я помню давно, хоть я уже постепенно впадаю в старческий маразм, но все равно я вспомню. Вот, вы все время кого-то защищаете. И самое главное, Марк Евгеньевич, сегодняшняя тема, которую вы обозначили, но еще пока не проговорили, мы ее проговаривали порядка 12 лет назад. Да. Или она как раз касалась ровно того же самого. И я вот, начиная постепенно вывешивать Spotify нашу интернетуру, да, как раз повесил ее не так давно. Это был второй выпуск, где обижали Шандоровича и всех других. И вот буквально заглядывали ему в постель, там еще что-то. Очень-очень много сходных ноток. Я бы сказал так, что опять я испытываю чувство дежавю. Мы опять об этом говорили так давно. Это же было 11 или 12 лет назад. Что-то вот такое. Давно это было. Я сейчас точно дату не помню.
К сожалению, Андрей Борисович, рецидивы болезни общества происходят периодически. И, конечно же, я призываю никого не обижать. Но в первую очередь я призываю людей, чтобы они не обижали сами себя. А то так и будут ходить обиженными на других, а на самом деле на себя. Я лишь слегка иронизирую. Это весьма печальная ирония или горькая. Я думал о том, что, может быть, назвать наш сегодняшний эфир «Что год скандалов нам готовит?». Поскольку мои ожидания от предстоящего года, в который мы скоро будем вступать, и уж вступим, это ожидаемая череда скандалов, разоблачений, разочарований и громких сенсаций, но неприятных. А формально очевидным поводом для нашего сегодняшнего обсуждения являются скандалы и расследования, на этот раз психологии, психотерапии. Конечно же, для этого существовала определенная подоплека. Более того, вынести эту тему на обсуждение наших участников я решил только после того, как прошел ряд официальных публикаций в средствах массовой информации, которые вызвали бурю, просто шквал эмоций. Я до сих пор не совсем понимаю, эти эмоции естественные, либо они искусственно разжигались. Но далее произошло понятное явление. люди, активно участвующие в социально-сетевой жизни и проявляющие интерес к психологии и психотерапии, стали бурно спорить друг с другом, разделились, как это всегда, на два лагеря противостоящих. И все это по поводу поведения известного доктора Курпатова. Но не буду я вдаваться в некоторые подробности его биографии на данном этапе и судебного процесса, который оказался довольно громким. Эти детали, если нашим слушателям будут интересны, они легко сами их найдут, погуглят. Я же буду говорить про более общие вопросы, не применительно к личности господина Курпатова или иже с ним, а к вопросу морального облика психолога, психотерапевта и вообще представителей помогающих профессий. Действительно ли происходящее, а там в официальных СМИ освещены действительно весьма негативные факты? Действительно ли это, как уже высказываются некоторые коллеги, бросает тень на всех вообще психотерапевтов? Почему? А по той простой причине, что люди имеют склонность к обобщению, и узнав какие-то скандальные подробности жизни одного человека, который по профессии является психотерапевтом, они начинают быстренько обобщать. А вот я знаю про этого, так все эти психологи, психотерапевты и так далее, вот такие вот они, все одного поля ягоды. Именно для того, чтобы избегать подобного рода обобщений, а с другой стороны добиться ясности и, конечно же, справедливости, я и затеял сегодняшнее обсуждение. Думая о вопросе, на ваш взгляд, уважаемые участники, способно ли поведение одного человека, весьма известного, спровоцировать утрату доверия ко многим представителям аналогичной профессии? И может ли это способствовать падению морального авторитета профессии? С другой стороны, правильно ли говорить о том, что в сегодняшней жизни для частной жизни психологов, психотерапевтов придется вводить ограничения, чем они могут заниматься, а чем они не могут заниматься. Так же, как представители, может быть, духовенства, а может быть, других профессий, которые должны хранить чистые руки. По крайней мере, так это декларируется. Да, Андрей Борисович?
Ну, это, я бы сказал так, дешевый популизм. С тем же успехом можно сказать и про, предположим, там, могут ли там все профессора истории, как говорится, там, любители бонапартистских этих войн там и все остального, спокойно себя, как говорится, чувствовать, если один из них взял и распилил девушку на запчасти в Питере. Кстати, в том же Питер вообще знаменит многим
человеком. Вот в том-то и дело. И уже к реконструкторам истории относятся очень подозрительно.
Вот прям-таки ко всем. По-моему, это чуть-чуть.
Не могу всех пофамильно, конечно, назвать. Я ориентируюсь в данном случае на публичные дискуссии, атмосферу обсуждения в интернетах, говоря по-старому. А на самом-то деле скандалов в нынешнее время много, и я вижу некоторую череду скандалов и печальных происшествий буквально в этом ноябре. И это скандалы, я имею в виду, конечно же, отечественного производства. Потому что по производству скандалов мы, может быть, действительно впереди планеты всей. Печальные скандалы, связанные с жизнью лиц, находящихся в местах не столь отдаленных, и другие очень громкие и неприятные происшествия. И начинаю думать о придании гласности каких-то деталей, подробностей частной жизни людей публичных, включая, меня это больше всего интересует, психологи, конечно же, насколько оно допустимо и насколько морально, а может быть, антиморально обсуждение и смакование таких подробностей в медиа, и насколько такого рода события являются типичными, повторяющимися. Что касается психологов и психотерапевтов, вот тут, я думаю, каждый из них, хотя занимается одной профессией, но каждый из них по-своему уникален и неповторим. У каждого есть свой жизненный стиль и подход. А вот реакция публики на поведение некоторых психологов и психотерапевтов и реакция медиа, наоборот, оказывается типичным, вполне себе предсказуемый. Напомню, что побивание камнями – это такая давняя традиция, так же, как распятие когда-то было или остракизм. Именно так толпа, агрессивная толпа, может себя вести. Да, когда-то это происходило очно, а сейчас это происходит дистанционно. Такого рода конфликты тоже перешли на удаленку, но тем не менее эмоции разгораются не менее бурно. И возникает вопрос, если вы следите за всеми этими бурными разоблачениями, то наблюдаете, что необычно в этой истории даже не сама ситуация и не публичный вес действующих в этой истории лиц, а тем более публичная значимость подозреваемых в потенциальном соучастии в этом лиц, сколько типовая реакция людей. Меня в этом печалит то, что в таких ситуациях, по-моему, закономерно, взрослые люди начинают себя вести как дети. В хорошо известном детском мультике, цитирую, «Наверное, это ЖЖЖ неспроста», и начинают искать причину, движимые именно детским любопытством, и поступают как наивные дети, поскольку не понимают, откровенно не понимают, что с помощью средств массовой информации, неважно, бумажных или интернетных, ими самими манит, их эмоции разжигают. И это самое печальное во всей ситуации, на мой взгляд. И одних людей пытаются делать козлами отпущения. Напомню, что это тоже древний обычай. В античные времена, когда возникали в каком-либо городе, эллинском полисе, проблемы, будь то стихийные бедствия или будь то эпидемия, было принято находить виновника, публично объявлять его. Его называли козлом отпущения, по-гречески «фармакос». Отсюда, кстати, и слово «фармакология» зародилось, да. Его изгоняли из общества, и считалось, что этим проблема будет решена. И во всех этих случаях срабатывает известный эффект массы. Чем больше людей вовлекается в бурление, тем быстрее новые люди, движимые детским любопытством, начинают в этом участвовать. А все это затевается, по моему глубокому убеждению, для того, чтобы в действительности отвлекать публику от других совершенно обыденных, но куда более важных событий. Вот о чем я думаю с грустью и печалью. Если одна за одной вот такие провокативные, манипулятивные ситуации создаются с определенными целями, ну уж, наверное, для того, чтобы нас всех с вами отвлечь от чего-то действительно серьезного. И тогда возникает мысль, а что же год грядущий нам готовит? О чем же в действительности думать, к чему готовиться? Пора ли запасаться сахаром, солью и спичками по известной народной традиции? И за всем этим стоят некие большие, широкомасштабные игрища разных людей.
Да, вам и дельты с омикроном хватит, не то что ж каких-то игрищ, честно я вам скажу, насчет будущего года. Да, по-видимому, еще там будет все, и лямбы, и мю, и ксю, и это самое, как говорится, все полностью до омеги.
Я думаю, что, конечно же, можно, если буквы греческого алфавита закончатся, перейти на другой алфавит, да хоть на японский или китайский, иероглифы. Там больше разнообразия, больше комбинаций. А можно вернуться к египетским письменам или к шумерской клинописи. Я не совсем иронизирую. Я думаю именно о том, что чем дальше, тем больше разными способами создается шум и нагнетание негативных эмоций вокруг определенных событий. Разница только в том, что в благополучных, более цивилизованных западных странах нагнетание, буря эмоций в стакане воды. Все это вокруг пандемии. И буквально вчера или позавчера очередное постановление ВОЗ об очередных глобальных всемирных ограничениях, вызванных пандемией. А с другой стороны, именно у нас, именно в России, определенный уклон наблюдается и отвлечение внимания массы людей именно определенными способами, в определенную сторону – не столько пандемию, сколько другие информационные поводы становятся актуальными.
Архиевич, ну давайте уже оставим всю эту глобализацию пока в стороне, вернемся к основной теме и к нашим участникам. Насколько я понял по письменным сообщениям, у нас у Инги есть что сказать, а вот Никита поднялся.
Да, пожалуйста, конечно.
Хотелось бы услышать Ингу для начала, если она готова, пожалуйста. Молчит. По-видимому, не готова. Пусть готовится тогда, и перейдем к Никите. Никита, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, я не знаю, как бы тут вот каждый компонент можно долго там как-то вот рассказывать, обсуждать. Мне, в общем, тематика комнат иногда напоминает, наверное, тематику серий. Есть такой сериал «Черное зеркало», и там, в общем, суть сериала вроде бы про будущее показывают, но на самом деле раскрывают проблематику там сегодняшних дней, в том числе там социальных сетей. И вот, да, сегодняшняя тема, там тоже, я помню, тоже что-то такое было, какая-то политическая игра, и, в общем, отвлекали внимание там какими-то другими вещами тоже в СМИ. И я тоже часто вот замечал как-то вот, хотя я СМИ, наверное, там не смотрю, да, но вот бывает, что именно настолько часто обсуждаемая тема, что она как бы проникает и в жизнь людей, которые не интересуются там какими-то там новостями ежедневно, но все равно проникает. И вот тоже бывает такое, что какие-то темы возникают и проникают в жизнь, и тоже вот начинаешь думать, а почему вот об этом сейчас говорят. Ну, да, такое бывает. Это свойство людей, там, я не знаю, реагировать именно на какие-то, ну, что ли, как... Вот есть продукты, да, быстрого приготовления, вот, которые быстро вызывают там какой-то аппетит или еще что-то. Вот также там в СМИ тоже бывают вот эти вот очень яркие какие-то вот такие вот события, которые вот показывают яркими словами, часто вот оперируют, там бывает, возникает такое. И вот что-то похожее это происходит действительно, да. А у меня с интернетом, наверное, проблемы.
Нет, все хорошо слышно.
Хорошо слышно, Никита, да.
Ну, я не знаю, как бы так, в общем, в принципе, солидарен с мнением Марка Евгеньевича вот по этому вопросу. Такое есть. Спасибо.
Да, спасибо, Никита. Я замечаю, что традиционно муссируемые, то, что раньше называлось «желтая пресса», теперь этим занимаются соцсети, либо в одну, либо в другую сторону, либо напугать людей, и, по крайней мере, преувеличить реально существующие угрозы, либо шокировать их, поразить воображение обязательно чем-то непристойным, либо дурно пахнущим. И будь то история про незаконную охоту, или будь то история про тех или иных правоохранителей и так далее, складывается впечатление, что во всех случаях это такие, знаете, заготовки. То есть определенные сценарии, есть какая-то подготовка, когда событие назревает, очередной сценарий идет в ход и превращается в очередной громкий процесс, громкий скандал. А поскольку нынешней осенью, особенно заметно в ноябре, скандалы следуют один за другим, как будто бы разыгрывается такой сценарий, то, что в соцсетях называют «прогрев». Если много раз повторять сообщения на горячие темы, люди начинают разогреваться, начинают кипеть и бурлить. И срабатывает известный эффект Овертона. Напомню, если достаточно долго и громко даже небольшая группа людей начинает кричать, вопить, публично заявлять нечто, постепенно другие люди, разумные, критичные, уравновешенные, нейтральные, начинают возбуждаться, эмоционировать, начинают удивительно верить тому, что раньше, пока были в здравом уме, вполне разумно и критично представляли как искажение, постправду или даже откровенное вранье. Но это опять немножечко антилирики. А все-таки я хочу наших участников попросить вот ответить на прямой вопрос. А что вы ожидаете в ближайшее время, в наступающем году? Какие неприятности, трудности, катастрофические события вдобавок к новым штаммам вируса, который мы теперь даже вслух не называем? Вирус, о котором вслух не принято говорить, да. Какие еще неприятные события вы ожидаете и прогнозируете, пожалуйста?
Так, к Кто готов, поднимайте руку, пожалуйста, переходите в спикеры традиционно. Я вообще приглашаю сегодня разговорная комната. Кто готов и у кого есть возможность, пожалуйста, переходите в спикеры. А у нас сейчас с микрофоном только Никита и Инга. Но Инга написала, что она сейчас укладывать ребенка не может. Может, уже может. Если может Инга, то пожалуйста. Если нет, то как только появится возможность, пожалуйста. А так, наши другие участники, у нас их очень много. У нас есть и Александр с постоянных участников, есть и Марина, есть и Юлия, и другая Юлия, две Юлии, опять две прекрасные Юлии, и обе вот в слушателях, нет, чтобы подняться к нам поговорить. И Анастасия есть, и Ирина, и Елена, и Наталья, много-много у нас наших постоянных участников, и Татьяна, и Ирена, то есть масса людей, которых у нас постоянно участвуют, многие, которые говорят интересно и хорошо, и часто, но вот сейчас что-то молчат.
Пожалуйста, пожалуйста.
Наверное, думаю, Марк Евгеньевич.
И новых участников,
пожалуйста, у нас есть, да, да. Да, да,
наша сегодняшняя тема именно такова, что можно поделиться вашими тревожными ожиданиями и негативными эмоциями и разочарованиями, слить тот негатив, который мешает вам жить спокойно. Чтобы ответить на конкретный вопрос, что именно вы ожидаете, что вы видите вокруг себя, о чем вы думаете, что может происходить, проблемное, негативное в жизни разных людей.
Да, и вот нам поднялась Наталья, пожалуйста.
Добрый вечер всем.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Наталья.
Я вижу большие риски в связи с пандемией. Это постепенное ограничение свобод.
Да.
И спокойный отказ от очень многих свобод с огромным количеством сообществ, как у нас в России, так и за рубежом. Я вижу в этом колоссальнейшую проблему. И она будет только усугубляться в следующем году. Потому что если их уже отобрали, эти свободы, то никто возвращать их уже не будет. Второе – это цифровизация сообщества. Когда каждый шаг скован и будет иллюстрирован. То есть это практически нет privacy у маленького человека. Это тоже риски. Что вы скажете?
Я понимаю ваше направление мысли, Наталья, а как можно описать вслед за этими мыслями, а какие эмоции, какие переживания это у вас вызывает, чтобы эмоциями поделиться?
Эмоции – это страх, это закрытие границ, это ограничение передвижения, это беспокойство за будущее
да.
свое и будущее своих детей.
Да.
И
вот когда
Базовая эмоция – это страх.
Страх. И вот когда мы обсуждаем этот страх, и это тот страх, варианты, причины которого вы, Наталья, озвучили, я попрошу и других наших участников вот задуматься, конкретно представить собственные страхи, у каждого свои. При желании можно рассказать также подробно, как Наталья, либо можно рассказать только об ощущениях, если в этих страхах есть что-то конфиденциальное, не предназначенное для показа на публике. Наталья, попрошу еще вот что важно уточнить. Ваш страх, когда вы думаете обо всех этих вещах, это очень важно. Это может углубляться, усугубляться. Это будет приводить к ухудшению жизни, да, и новым проблемам в обществе, это понятно. Но сам по себе этот страх, когда вы думаете о нем сейчас, какими ощущениями в организме он сопровождается, скажите, пожалуйста, Наталья. Как вы наблюдаете внутренние проявления этого страха в виде телесных процессов? Уточню. Кто-то ощущает страх как некоторое сдавливающее ощущение в горле, которое мешает дышать. А для кого-то страх сковывает, как панцирь, грудную клетку, сжимает, стискивает. А для кого-то прикосновение страха воспринимается как жжение или боль, например, в животе и тому подобное. Конкретные проявления страха. У каждого человека они свои. Но когда мы это обсуждаем вслух, а вот это то, что можно легко рассказать, в этом нет ничего такого зазорного. Понятно, что страхи бывают у всех людей. И переживаниями, и описаниями этих переживаний можно спокойно поделиться. Но это действительно важно, когда мы рассказываем друг другу про свои страхи. А именно про то, как эти страхи проживаются, как они ощущаются. Мы и от собственных страхов начинаем освобождаться. И другим людям показываем пример того, как именно можно снимать, рассеивать подобного рода страхи. А как для вас, Наталья, какие ощущения, может быть, вы заметили, связаны с описанными вами страхами?
Я не могу их локализовать, но в последнее время очень сильно обострилось именно такое ощущение, как сдавливание.
Сдавливание? Оно где? Оно все-таки где-то больше.
В груди.
Сдавливание в груди.
Да, болезненные точки, подавленность дыхательных функций, дыхание затруднено. Сглатывание тоже как-то, какие-то проблемы это бывает.
Да.
Возможно, это бессонница, это частые просыпания среди ночи. Это все это тревожное состояние. Как с этим бороться? Это медитация.
Вопрос о том, как с этим бороться, мы скоро вернемся. А вот если уточнить, Наталья, вот это сдавливающее ощущение в грудной клетке, оно именно давит. Соответственно, оно имеет вес, такое ощущение. И можно интуитивно сказать, а насколько тяжело оно давит? Каков вес у этого ощущения давления? Может быть, несколько килограммов, а может быть, несколько десятков килограммов. Разные бывают по-разному. Для вас, Наталья, сколько же весит это давление в грудной клетке?
Как оценить эту эмоцию? Как ее можно в килограммах оценить?
Интуитивно. Это первый ответ, который приходит в голову.
10-20 килограммов.
От 10 до 20. Когда вы думаете про это переживание, этот страх, который проявляется как сдавливание в грудной клетке, от 10 до 20 килограммов, есть ли в этом ощущении холод или, наоборот, жар?
Скорее холод.
Итак, это давящий холод в грудной клетке весом от 10 до 20 килограммов. И причина этого страха, который вы описали подробно. И когда вы думаете об этом и представляете само ощущение и напоминаете себе те словесные формулировки причины этого страха. И, пожалуйста, первое, что приходит в ваших мыслях в ответ на вопрос, который лишь озвучиваю. Как образ этого страха мысленно выглядит? Как его зрительно представить, как его нарисовать, как его воображение уже создало, как выглядит этот страх. Во-первых, его цвет, а также возможные дополнительные подробности этого образа страха, которые приходят в мыслях, естественно. Как выглядит образ этого страха?
Это что-то бесформенное, темное.
Угу. Да, оно бесформенное, темное.
Темное, оно вездесущее, как черный туман.
Угу. Итак, это темное, оно вездесущее, и к тому же как такой туман. И оно связано с сдавливающим ощущением в грудной клетке, весом от 10 до 20 килограммов. И оно холодное, и связано с теми причинами, о которых уже сказали. И когда вы проговариваете, можно проговаривать шепотом, все, что вы заметили, обнаружили во внутренних проявлениях этого переживания, связанных с определенными мыслями, обратите внимание, пожалуйста, скажите, Наталья, что дальше меняется в вашем телесном состоянии?
Но когда я это воображаю и переживаю, это над меня надвигается. Я не хочу сейчас об этом говорить. Я хочу сказать стоп и хочу выйти из этого.
И когда вы думаете об этом, и возникает на самом деле движение, Наталья, возникает некоторый двигательный импульс. И это физически может проявляться. Это может быть движение в руках, в ногах или то и другое одновременно. Попробуйте подумать про ощущения в теле, связанные с движением. Когда...
Да, мне нужно уходить, мне нужно что-то делать, мне нужно передвигаться. И,
и прямо сейчас я попрошу вас, Наталья, совместить несколько мысленных действий. Да, вы будете думать об этих важных вещах. Теперь не озвучивая их больше вслух, а только вспоминать в том порядке, как вы назвали. Вы будете думать про конкретное ощущение в грудной клетке давящее, вы будете вспоминать его подробные характеристики, вы будете вспоминать зрительный образ, темный, бесформенный. И будете вспоминать желание двигаться, только в дополнение к этому всему. Я буду просить вас производить очень простые физические действия, а именно делая вдох, создавать напряжение мышц в руках, в ногах. И небольшое движение, не перемещая значительно, но небольшое движение, которое можно сделать и удерживать напряжение мышц несколько секунд, а на выдохе позволять мышцам отдохнуть. Если вы готовы, так попробовать проделать.
Да, да, это работает.
И да, давайте вместе попробуем. И более того, мы предложим нашим другим участникам одновременно, синхронно. Каждый думает о своей жизненной ситуации. Каждый представляет некоторый свой страх, не рассказывая подробностей, нет. Думая о том, что для него важно. И все одновременно, в момент вдоха несколько секунд напряжения, на выдохе расслабления, делая вдох, несколько секунд напрягаем мышцы в тех участках, где движение необходимо, где оно напрашивается, где оно назревает, особенно в руках, в ногах. И на выдохе снимаем напряжение, отдыхаем. И снова на вдохе энергично, прямо изо всех сил напрягаем те же самые мышцы. И представляя движение, не делая движение фактически, а представляя его, и на выдохе снова снимаем напряжение. И снова еще энергичнее напряжение тех же самых мышц, и представляя то же самое движение, и представляя освобождение, избавление от тяжести, напряжения, другого дискомфорта, на выдохе снятие, уменьшение напряжение происходит. И думая об этом, скажите, пожалуйста, только Наталья, что теперь вы наблюдаете в вашем физическом самочувствии за это короткое время?
Ослабление.
И вот это, да.
От стресса, уход от сдавливания и освобождение от этих
стрессов. Да, Наталья, и это то самое действие, которое я и предлагаю вам начать применять в ответ на ваш вопрос, а что же делать, чтобы с напряжением справляться. И повторять это несколько раз в день энергично, а также, Наталья, очень существенную пользу подобной ситуации приносит ведение дневника. Это может быть в первую очередь самое простое. Для каждого участника это доступно. Это простой дневник самочувствия. День за днем замечать обращающие на себя внимание ощущения в организме, связанные с разнообразными переживаниями, наподобие того, что вы описали, Наталья. И этот дневник самочувствия вести день за днем при желании, можно к нему добавлять и дневник размышлений, конечно же, но это же более серьезная задача. И день за днем вести дневник самочувствия для того, чтобы наблюдать, что меняется в собственном организме, и вы будете наблюдать, как постепенно и самочувствие становится лучше. И это по важному принципу психосоматики имеет и продолжение. Когда мы ощущаем меньше напряжения, меньше переживания, мы более удобным и реальным способом начинаем решать какие-то жизненные проблемы. Собственно, уменьшение напряжения, снятие напряжения. И есть реальный, но, конечно же, индивидуальный, глубоко личный способ постепенного повышение степени личной свободы. А потом в этом более спокойном и более свободном состоянии поиска решений на разнообразных жизненных задач. И если у вас будут возникать дополнительные вопросы или приходить важные мысли, которые вы хотели обсудить, можно написать Наталье по всем тем координатам, которые вы можете найти в описании нашего клуба. А для участников в YouTube, напомню, подробные координаты в YouTube в каждом нашем эфире также представляются. Да, спасибо. Спасибо вам, Наталья.
Спасибо, Наталья. Я хотел заметить, что у нас было интересно, как была Наталья, и следующий спикер у нас была тоже Наталья. Но прежде чем мы к ней перейдем, я хотел бы обратиться к нашему YouTube, который так, значит, тут скопились уже некоторые сообщения, и которые ждут своего часа уже давно. Во-первых, уже давненько Марина Калашникова написала «Добрый вечер всем» и «Добрый вечер, Марк Евгеньевич». То есть, в принципе, просто поздравился. Но это было давно, тогда еще тема не была раскрыта. А я бы хотел...
Марина, да.
Да-да-да. Я хотел бы все-таки его свернуть к основной теме. Перед тем, как вы затоптали буквально Чернышевского, вот вы не встретились, а то иначе бы не написал он книгу «Что делать?» или написал бы явно другую книгу. Потому что у вас получилось «Что делать?» совершенно другого типа. Но давайте все-таки вернемся к нашей основной теме. Забудем про Чернышевского и про «Что делать?» хотя бы на какое-то время. Виктор Ковтун пишет: «Не суди, да не судим будешь. Низкие люди обсуждают. Китайская философия». Ну, цитирует как бы такие обращения.
Да-да-да, вот я думаю, это важно, то, что написал Виктор, да, действительно. Когда люди начинают бурно обсуждать и начинают вкладывать в это свои эмоции, на самом-то деле они пытаются избавиться от некоторого своего эмоционального груза, а в результате вступают в конфликты, ну, хотя бы заочные, друг с другом уже. Защищая то одну, то другую сторону конфликта, на самом деле начинают друг с другом ссориться.
Ну да, и вот участник с волшебным ником Alma Mater пишет: «Ничья, ничья личная жизнь не должна быть достоянием широкого круга».
Я согласен с вами, только не знаю происхождение термина «Alma Mater». То есть,
а пусть будет
вторая
так.
Мать, да. Для выпускников вуза это понятно, но не знаю, «Alma Mater» может быть мужского пола, может быть женского пола.
А давайте абстрагируемся от этого, просто к самой, самой фразе перейдем, да, к самому комментарию. Потому что, в принципе, он сам по себе уже исчерпывающий.
Он весьма глубокий, конечно же, но, думаю, еще не полностью исчерпывающий.
Марк, я вас перебью на секундочку, потому что поправка. Татьяна зовут «Alma Mater».
Татьяна. Да, абстрагироваться бывает очень сложно. Да, конечно же, и как Виктор сказал, люди, которые начинают втягиваться в такого рода дискуссии о низости поступков других людей и сами себя ведут не слишком-то достойно. Но при том люди начинают друг друга заражать негативными эмоциями, и вот тут-то вступает в силу соображение, которое уже высказывалось, и возвращаясь к мыслям Татьяны, в эпоху цифровизации, тотальной цифровизации, мы все оставляем цифровой след. Уже даже дыхание человека начинает оставлять цифровой след. Вспоминая известную фразу «Никто не забыт и ничто не забыто», на мой взгляд, это еще и некоторый такой девиз временной цифровизации. Все на виду. Жизнь каждого человека внезапно может стать публичной. Тем более, что в наше-то время искусственной реальности изображения, не только звуки, но и движущиеся картинки, синтезируют с такой степенью достоверности, что невозможно даже при проведении экспертиз бывает отличить искусственную видеозапись от реальной видеосъемки. Хотя, если я ошибаюсь, то, Андрей Борисович, поправьте меня, пожалуйста.
Да, вот я хотел сказать, что по этому поводу, да, есть определенные требования. В наших судах они не работают, но в американских, европейских судах запись должна быть аналоговая. Поэтому настоящие детективы пишут на диктофоны, которые на пленку пишут. Потому что, ну, теоретически можно цифровую запись переиграть на пленку, но тут любой эксперт, в принципе, определит, что это сделано так. Потому что именно сам способ создания сигнала на пленку отличается от того, что было сперва на цифре сделано, а потом на пленку перегнано. Но что, для того, чтобы именно требуется, чтобы это было принято в суде, то запись должна быть на пленке сделана. Но это в Америке и в некоторых странах Европы. В России это не работает.
Ну да, в России много чего не работает или работает, но совсем неожиданным образом, да. Я бы сказал, Андрей Борисович, что это не столько правила игры, сколько это игра без правил. Или это такая принципиальная игра, основным принципом которой становится беспринципность.
Ну, мы вернемся к нашей теме. Вот Татьяна, которая Alma Mater, вам сказала благодарю, поблагодарил вас за ваш комментарий-ответ. Виктор пока ничего не сказал, может, еще скажет. А я же вот что скажу, Марк Ильич, просто от себя коротко, чтобы потом дать возможность говорить другим, у нас там достаточно людей. Для меня человек-специалист, представитель, представляет интерес именно как человек-специалист. Ну, постоянно в основном терки вокруг актеров чаще всего бывают. С кем они там женятся, разводятся, спят, там, как они пьют, там, колются, еще что-то делают. На самом деле, я, работая с актерами долгий период, много чего о них знаю, потому что я с ними и после сцены имел дело, и я много чего видел. Но для меня был важен сам факт. То есть, вот именно роли вот этого актера в кино или театре. Очень важны были вот то, что рисует какой-то живописец. Важны были те строки, которые пишет поэт. При этом зачастую сами люди, которые пишут великие строки, были людьми, ну, совершенно другого ранга, никак не соответствующими вот тем строкам, как и, в принципе, актеры, играющие каких-то героических личностей, ими не являлись. Неважно, потому что в специалисте можно специалист. Вот мне от Курпатова, честно говоря, ничего не нужно, поэтому не берусь его судить. Мне не очень нравилась его деятельность, но это абсолютно, она меня не касалась, я не лез никогда. С критикой это каждый пусть сам берет то, что надо. Вот я могу судить про ту тему, которую хорошо знаю. Серьезно, есть много плохого сказано про Никиту Михалкова. Я знаю про него много хорошего. Еще я знаю, что это человек, великий режиссер, снявший великие картины и снявшийся в великих ролях. И еще я знаю много добрых дел за ним, чтобы к нему не относиться однозначно. К примеру, я просто сейчас говорю. И я знаю много ситуаций. Я просто почему провел такую... Вот странно, наверное, ставить на одну доску Михалкова и Курпатова, хотя, может, кто-то бы и поставил. Мне сложно судить о величии его фигуры Курпатова. Вот там вот Инга хотела по этому поводу сказать, но вот она там укладывает ребенка, не знаю, уложила или нет. Я надеюсь, что я закончу. Может быть, Инга скажет, а потом Наталья дальше. Вот, то есть мне важно именно вот значимость человека как персонажа в своей области специалиста, эксперта и так далее, так далее. Автора каких-то статей, книг там, или там актера, или еще что-то. Вот его вот эта фигура. То есть, а все остальное, ну какое, господи, мне дело, кто там с кем спит, то что там бухает. Лишь бы людей, вот других, они не гробили в этом случае,
так
и все.
В том-то и весь вопрос, Андрей Борисович. И я также предлагаю личную жизнь доктора Курпатова или судебные процессы и не обсуждать. Меня в первую очередь поражают именно бурная реакция общества. Особенно меня поразила бурная реакция моих коллег, психотерапевтов и психологов в разных сообществах, в разных группах. И это не междоусобица, это прямо конфликт чуть ли не стенка на стенку.
Ну, как раз вот на эту тему там вот было хорошо. Просто я не хочу озвучивать то, что Инга мне написала текстом, как она сидит в комнате. Вот может, она сможет уже, может, подошла. Инга, если вы можете говорить, то, пожалуйста, озвучи то, что вы писали. Это было очень интересно.
Добрый вечер. У меня шумно. Я думаю,
ну, ничего, мы переживем.
Хорошо. Так, повезло Фрейду, да, что он не жил во времена медиа и соцсетей. Как бы так, наверное, в учебнике бы я не попал бы. Интересно, что никто не мусорил жизни вышеозначенного о его разводе, например, да, а мусорит именно его ориентацию. Хотя на самом деле комментаута не было, человек не говорил об этом. То есть это все наши домыслы. Так или иначе, это все наши домыслы. На фоне пропаганды, антигейской, я прошу прощения, пропаганды, естественно, люди будут лупить в бубен. И, естественно, найдутся коллеги Курпатова, которые так или иначе ему могли завидовать, потому что это один из успешнейших и грамотнейших, на мой взгляд, психотерапевтов, который еще обладает знаниями физиологии, в том числе, и более того, пишет книги, проводит тренинги, то есть не диванный психотерапевт. Естественно, если он отступился, причем именно отступился, поскольку, я еще раз повторяю, нет никакого камин-аута человека, естественно, его будут распинать. И, естественно, если человек пишет книги, и в них есть рекомендации, и он становится невольно, может быть, и вольно экспертом вдруг, то его жизнь будут рассматривать под микроскопом. И это знаменитая фраза «ты ж психолог», то есть психологам вообще такое пристальное наблюдение к вам как к профессионалу, с вас больше спроса. То есть я зачастую объясняю, что психолог – это не значит, что он может не поругаться с кем-то, не поконфликтовать. То есть ничто человеческое психологу не чуждо. Вопрос в том, что он в этом не взрывается, хороший особенностью психолог. Он это прорабатывает, он это понимает, он объясняется с участником конфликта, если это возможно. Если это невозможно, он объясняется с собой и живет дальше с учетом прошлых ошибок. И не допускает, а допускает новые, и на них учится, и прорабатывается супервизором. То есть это же не Господь Бог, на самом деле. Это все, что я хотела сказать.
Спасибо вам.
Да, спасибо, Инга. Я-то вижу главную проблему не только в том, что там произошло а может и не произошло с Курпатовым, сколько в том, как это обсуждается публично, и именно непроверенная информация и слухи, и домыслы представляются как вот уже чуть ли не истина в последней инстанции, и возникают непримиримые споры в профессиональном сообществе. Это именно, повторюсь, война стенка на стенку, и по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». А в итоге это приводит, это уже заметно, к снижению общественного престижа самой профессии психолог и к падению доверия.
Вы абсолютно правы, но так будет всегда, когда психологиня, женщина, будет зарезана своим мужем, да, когда психолог или психологиня будет обманута там цыганами, условно говоря. Потому что это некое ожидание толпы, чтобы у психолога... Ну, у этих психологов... Чего к ним ходить, к этим психологам? У них у самих не все в порядке. И тут хоп, и правда не все в порядке.
Да, да, да.
Это, ну, это неизбежно. То есть это так и будет. Это будет в следующем году и еще через 2 года. И чем медийнее, чем популярнее личность, тем больше опасности, если это можно сказать опасность, да, смотря как к этому вообще относиться, но тем не менее, она будет подвергаться. А интересно, что если бы мы были в Штатах, то этого скандала бы не было. Ну, возможно, нашли бы другой какой-нибудь скандал, чтобы раз пять там были.
Собственно. Раз пять, во-первых. А во-вторых, я много раз и писал, и публично произносил эту фразу, что когда логов будут призывать сжигать на кострах. Пока не физически, а вот именно это фактически-то и происходит. Это моральное сжигание на костре.
Да, и еще вот я тут, Инга рассказывала, мысль пришла, что в каком-то смысле это может быть, ну вот там, не знаю, попытаться как-то в негативном ключе обобщить, да, всех психологов и вот как-то их обозначить. Мне кажется, что это еще вот один из способов такого, ну что ли, нежелания там как-то взаимодействовать с психологами. Это такое вот оправдание, что ли, может быть у людей, что вот они такие или вот такие, да, там как-то обобщить и для себя оправдать, что вот я не пойду к психологу, да, потому что вот они
абсолютно
такие.
Абсолютно согласна. Кричат и тыкают пальцем как раз те, кто и кому бы и надо, но не пошел. Теперь они имеют... Да.
Так срабатывает механизм психологической защиты. И человек, имеющий какие-то серьезные проблемы, он успокаивает себя тем, что других обвиняет буквально в наличии якобы у них тех проблем, от которых сам страдает, но это не хочет признавать.
Да, спасибо, Инга, и спасибо, Никита, за дополнение. И давайте уже дадим слово Наталье, которая была вторая в очереди после предыдущей Натальи, и наверняка тоже есть что сказать. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Марк Евгеньевич, я хотела вот сказать несколько слов еще по самой теме, потому что там эта тема, она действительно, она многогранная.
Да.
Потому что вот то, что сказали и Никита, и Инга, о том, что идет некая дискредитация, именно связь вот профессии и личности, это правда. Я это уже вам говорила, я это замечаю на тех сериалах, которые в последнее время про психологов тоже подаются.
Конечно. Сериалы, где психологи или психотерапевты или психиатры порой показываются в некотором карикатурном
виде, да. И как говорят вот мои подружки, которые не психологини, что они себя считают обывателями. И действительно возникает вот такой, возникает просто, что все психологи — это психи. Ну, я просто цитирую, да?
Да, да, конечно.
Потому что не может там в психологию пойти нормальный человек.
Да.
Таким образом, действительно дискредитируется та реальная помощь, которая могла бы быть оказана нашему больному обществу. Я все равно считаю, что оно больное, потому что вот эти вбросы, которые идут сейчас, на мой взгляд, это дымовая завеса, когда идет обсуждение общественного обсуждение вот этого закона о QR-кодах, который вместо того, чтобы обсуждать по сути, переходят на форму. Давайте мы их назовем не QR-коды, а как там в Австрии зеленые паспорта, точнее в Израиле зеленые паспорта, или вот какое-нибудь найдем аналоговое слово русскому менталитету. Но это же смешно, если по сути получается, что нет дискуссии. И, к сожалению, вот когда вот идет какой-то вброс, то это просто еще раз показывает, что у нас не дискуссия, а у нас идет разделение, вот как вы сказали. Получается, что идет некое формирование стенки на стенку. Одни против других. Ну, как раньше было. Красные против белых, партизаны против немцев. Все игры в советское время были именно про это. Стенка на стенку.
Конечно. И сейчас очень большая игра, прям супер игра. При этом видимость, внешняя видимость игры.
Конечно.
Коды и вакцинация, или анти. А на самом-то деле за этим, там, в глубине, стоят другие вещи, более серьезные. Можно, например, произнести слово «смена элит», а можно произнести слово «транзит». Оно очень много. Я не буду философствовать, это уже будет далеко от психологии. Но я вижу, за этим стоит вот какая на самом деле проблема. А на поверхности люди пытаются внимание их отвлечь, вбрасывая, да, конечно, разного рода вбросы, компромат или испугать людей, или вот таким вот манипулировать.
Марк Евгеньевич, буквально конспиролог.
Нет, это не конспирология, Андрей, это не конспирология. Понимаете, это чувствуется, это видно. И когда вы спросили, Марк Евгеньевич, о том, вот какое там, что в будущем я вижу, а я злюсь, очень сильно начинаю испытывать злость, потому что я вижу вот эти происходящие процессы, и я бессильно на них воздействовать. Я вот что чувствую. Не страх. Потому что сколько процессов не было, все равно как-то разрулилось. И адаптируемся, и приспособимся, и там коалиции будут, и будет все, будет нормально. Человечество выживет. Но вот ту злость, которую я реально испытываю, вот это меня реально беспокоит. Потому что эта злость, она мне мешает. Она мне реально мешает, потому что она переходит в бессилие. Когда вот все видишь и не можешь ничего сделать.
Да, совершенно верно, Наталья. И как вы представляете, это ведь фазы одного и того же процесса.
Конечно.
Сначала гнев, да. А потом бессилие, да. Но, может быть, мы...
Получается, что когда вот за время я привела себя в равновесное, там, более-менее гармоничное состояние, с каким-то там пониманием, с тем, что называется спокойствие, это спасибо вам, потому что, вот правда, эти релаксации, они действительно это все гармонизируют, это все изменяют. Но сейчас это качели, потому что злость переходит в бессилие. Злость – это хочется что-то выплеснуть, хочется разбить, ударить. Но я просто говорю, как есть, да?
Да, да, конечно.
А бессилие – это когда вот просто опускаются руки и хочется вот говорить, как в детском фильме, что воля, что неволя. Да. И тогда получается, что опять нету той реальности, в которой можно быть более-менее адекватной, потому что эти эмоции, они забирают силы, они реально забирают силы, качели такие.
Да, и вы правильно говорите, Наталья, именно спокойствие, оно становится целительным.
Да.
Чем больше мы обучаемся контролировать собственное состояние, мы обучаемся спокойствию, и другим людям можем показывать пример в этом, и тем более устойчивым это спокойствие становится.
А к первой части вот спича Натальи я хотел бы просто напомнить по поводу фильма. Фильмов было много, но, по-моему, самый яркий. Я, кстати, его не смотрел, могу судить только по огромному количеству эпизодов, которые через мои профессиональные руки на тот момент прошли. Это фильм «Псир» с Богомоловым, который не так много, собственно говоря, телевизионный фильм. И вот как раз яркий пример того, о чем Наталья говорила в первую часть своего спича. Ну что ж, как говорится, давайте пойдем дальше.
Псих имеется в виду синоним, жаргонное название психиатра.
Там все обыгрывается, насколько я знаю. И я не берусь его, как говорится, как-то судить, потому что сам целиком я его не видел. Я видел много кусочков, но целиком не видел. Меня не воодушевило его смотреть, потому что мне есть пока что другое смотреть, честно скажу.
Андрей, я его смотрела именно с точки зрения посмотреть, что же дается после того, когда услышала, что сказали люди, которые его смотрели. И было очень неприятно. потому что действительно подается работа известного, очень дорогого психолога, который сам ведет себя неадекватно. И там вот эти неадекватности карикатурно, пародийно показаны. И это было очень неприятно смотреть. И то, что он получается, что как психолог показывается, что он не справляется сам со своими проблемами. Красной нитью проходит именно то. Он типа решает проблемы чужие, но со своими проблемами, которых у него куча, связано с отношениями, с самим собой, он не решает.
А вот в этом плане, как раз как контрпример, есть хороший американский сериал из 3 сезонов, который называется «Пациенты». Он так и называется?
Конечно.
Вы знаете его, да? Как
конечно,
раз там показано,
знаем, да.
Там профессиональное выгорание, показанная работа, показана супервизором и все остальное. И как выгорает и супервизор, в том числе, грубо говоря, от этой работы. Все это хорошо показано, но как, ну, к чему это приводит без вот этих вот пародийных моментов? Действительно, серьезный подход к теме, и видно, что авторы хорошо изучили предмет, по-видимому.
Да, вот именно об этом и разговор, что если там получается, что показывают, психолог – это тоже человек, но для того, чтобы выполнять свою профессиональную деятельность, ему нужно делать первое, второе, третье, показаны его там метания, колебания, там все это, но он это делает, и тогда он становится, ну, как бы наполненным. Здесь же все то же самое, но только вот хочется сказать, вот знаете, как это, у нас же мы же идем всегда своим путем. Вот почему-то в последнее время принято вот это сарказм, какой-то нехороший юмор, который вот ниже плинтуса, и вот его как раз и используют. Для чего, не понимаю.
Для каких-то своих целей, по-видимому, сложно тут судить. Тут можно много разного надумать, не имея информации для анализа.
Да-да.
Вот у меня сейчас такая мысль возникла. То есть, если мужчина любит мужчину, то что, ему нужен супервизор? То есть до такой степени, да, до такой степени запропагандить, до такой степени закрыть эту, затабуировать эту схему таким образом, что это болезнь, это, конечно, ну, браво, это еще надо постараться, да, молодцы.
Так, ну что ж, теперь, я думаю, можно передать дальше эстафету Юлии. Добрый вечер, Юлия.
Да-да-да, включаю.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да-да.
Ой, мне очень откликается вот эта история. Я, правда, не смотрела сериал «Пациенты», начала сразу гуглить, смотреть, есть ли он у меня по подписке. Но согласна с тем, что очень много предвзятых фраз слышу в адрес психологов, что все психологи психи, что психологам надо лечиться всем самим, постоянно в окружении. Особенно те люди, которые не знают, что я увлекаюсь психологией. Это, конечно, очень забавно. Но мне кажется, что тут, наверное, ну, особо ничего и не докажешь им. Остается просто быть счастливыми, невзирая на все эти истории и рассказы. Ну, как-то гармонизироваться, двигаться к своим целям, даже не знаю. Потому что, мне кажется, реагирование на все эти выпады, оно очень энергозатрат. Поэтому мне
очень откликает. Конечно же, если пытаться переубеждать, если пытаться агитировать, контрагитировать, это и энергозатратно, и может приводить к обратному результату. Но чтобы вас повеселить, я на память процитирую стишок. Это когда-то мне подарил мой пациент, он думал повеселить меня этим образчиком народного юмора. Итак, стишок. Увидел психолога, убей его сразу. Психолог, как муха, разносит заразу.
Какой прямо экстремистский стишок, извините.
Советские такие какие-то стишки, да. Про карательную психиатрию, наверное, что-то.
Да-да-да.
Ну да, и вот мне кажется, это тоже исторический момент, что карательная психиатрия, которая присутствовала и в Германии, и в СССР, она, ну, очень много страха у людей. Особенно слово «психиатр» вызывает ужас, потому что люди просто, ну, боятся, что их закроют сразу в больницу, что им не будут помогать, тут же будут записи в личном деле, их уволят с работы. И я до сих пор несколько раз в неделю слышу вот эти истории про то, что люди боятся обратиться к психиатру, несмотря на то, что у них могут быть депрессии тяжелейшие. Они говорят, не-не-не, психиатр ни за что, вы что, меня в больницу положат.
Так и есть, не то, что в больницу положат, я уже много раз об этом говорил. Ну, у нас, может, чуть меньше, но все равно есть. Ну, у нас последствия скорее больше вот советской той психиатрии, которая была, определенный штамп имела. А вообще это в мире на самом деле и во многих странах, особенно когда твоя работа связана с чем-то таким вот альфа-самцовым. Да, вот очень хорошо, опять же, я сейчас обратюсь к киношному опыту, я много раз уже говорил об этом, в плане «Сопрано» это показано, но там много серий, 6 сезонов, где как раз действительно серьезное расстройство есть у одного из руководителей мафии, и как он скрывает, очень сильно, вот очень сильно-сильно скрывает, что он туда ходит. Там вообще с разных углов показано разного вида расстройства, с точки зрения психологии, советую, опять же, кто эта тема увлекается, посмотреть «Клан Сопрано». Мало того, что это хороший кинематографический продукт, там прекрасные актерские работы и режиссерские, то это еще в принципе действительно, ну, просто масса примеров, которые можно потом цитировать в том или ином случае. Это хорошо показано. Но чуть микроварианты уже в более комической форме, это сделано в фильме «Анализируй это». Поэтому, ну, там чуть-чуть короче, кто хочет уложиться, но там нету вот той глубины, именно вот той серьезности проработки, как в «Пациентах». Кстати, «Пациенты» находятся в подписке о медиатеке. Если она у вас есть, то у вас есть это по подписке. У других этого нету, скажем так. Вот, собственно говоря, это на самом деле так, и особенно когда это, ну, предположим, какой-то серьезный руководитель стройки там, да, или каких-то вот таких вот серьезных ребят. Ну, вот не, то, что называется, не поймут. Сразу же снижается очень резко авторитет. Предположим, серьезный большой руководитель чего-то, какого-то крупного предприятия, старается как-то... Вот, может быть, сейчас чуть проще стало с модой на психоанализ, будем так говорить. Да, не путать это со всем остальным. Вот это, может, чуть более модно. И то с осторожностью, то, что называется.
Ну, да, согласна. Хотя я не любитель психоанализа.
А тут дело не в любви, а в модности, скажем так. Марк Евгеньевич, вам есть что на эту тему добавить?
По поводу моды на психоанализ, но сегодня психоанализом у нас называют в народе, представление размытое, психоанализом называют все, что угодно. Я вспоминаю, наткнулся на рекламу в сети «Массажист». Психоаналитик.
О, это сильно. А по теме вообще вот этой боязни людей ходить к психологам, как неприкасаемые в Индии, да, не дай бог, застанут вместе.
Конечно.
Так, ну что, давайте тогда пойдем дальше. У нас Александр на очереди, потом Максим. Александр, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
До этого про страхи разговаривали. Несколько уже публичных личностей, которые в бизнесе, описали примерно одинаковую ситуацию, причем, я так понимаю, возможно, даже незнакомых друг с другом. Вот. Но если вкратце, то ситуация, как сказал один из них, только последние 20 лет люди начали жить более-менее нормально,
да.
Но сейчас это все хотят вернуть назад. И есть буквально 3-4 года, чтобы как-то выплыть и вырваться, потому что уже планируется, чтобы не было средней прослойки,
да.
Только элита и, собственно, низкий уровень жизни. Ну и, собственно, естественно, формируется страх, да, как бы сейчас, получается, ситуация была, что вроде вот-вот как-то более-менее выплыл, но тут сразу пандемия и все назад. И, естественно, этот страх, ну, даже сегодня всплыла там детская история, связанная, подкрепленная этот страх еще действительно там, детскими какими-то переживаниями. Но вот есть как раз такой страх, что не успеешь, не выберешься и как бы, ну, и будешь существовать на уровне, из которого, ну, не вырваться, не выпрыгнуть, ограниченный. Как еще добавить? Ну, такое, вот вам болотце, в нем тусуетесь, а все остальные будут жить на широкую ногу.
Это ведь и есть главный принцип разделения людей. Для того, чтобы было удобно ими манипулировать. Чем больше люди разобщены, тем больше они зависимы и сталкиваются с трудностями буквально выживания. Неважно, это выживание физическое или это выживание экономическое.
Это, наверное, даже понятно. Но вот, наверное, все-таки не до конца понятно, как с ним работать, как можно принять и согласиться, но вот все-таки хочется... Можно этому даже сопротивляться, можно с этим воевать. Зачем же такое разделение? И, ну, давайте мы будем близки и сплотимся. Но если допустить, что все-таки так и случится, и можно сплотиться с кем-то и остаться там также вот на том же уровне, и быть сплоченными, и чувствовать спокойными, а можно позволить себе все-таки вырваться, ну, раз такое происходит.
По крайней мере, Александр, я думаю именно про клубы и это не будет чем-то новым. Мы об этом уже говорили в эфирах много раз, что наш клуб, да и другие клубы, и Клабхаус, и с использованием других соцсетей, это нечто гораздо более важное, чем просто проведение досуга. Наши клубы – это не просто про то, чтобы поговорить и поболтать. Вот нет. Клубы – это для того, чтобы действительно обменяться мыслями и мнениями. И объединенное мнение становится реальным инструментом влияния на общество. И клуб помогает людям решать психологические проблемы во время совместных мероприятий и повышать уверенность в себе, и бороться со стрессом, и освобождаться от психосоматических проблем. И клуб становится образом жизни, когда люди, объединенные общими интересами, находят в клубе подспорье для своего выживания экономического, социального, предпринимательского и тому подобное. Все вместе.
Марк Евгеньевич, я бы сказал не только обменяться, как вы сказали, там, мыслями, там, словами и так далее, а я бы сказал еще определенного рода энергетикой. Вот все-таки чем важно голосовое общение, в отличие от какого-нибудь Фейсбука там, или ВКонтакта, где буквенное. Буквы не передают эмоцию, энергетику, вот ту окраску слов, которые человек вкладывает. Вот как вот Наталья горячо рассказывала, предположим. Собственно, да каждый, кто сегодня говорил довольно-таки ярко окрашенно. Передавал энергетику свою, да? То есть, вот обмен вот этой энергетикой, он тоже очень важен.
Да, согласен с вами, Андрей Борисович.
И я с этим согласен. И, ну, за то уже достаточно немалое время присутствия в этом клубе, я уже не раз говорил, насколько это большая поддержка, причем совместная поддержка. Но вот сегодня у меня такой вот внутренний бунт, и позвольте мне немножко побунтовать.
Хорошо.
Но я то, о чем вы говорите, я с этим полностью согласен. Мне хочется еще вот есть, как вот выразить, есть множество разных объединений, есть множество даже и тех, кто выходит, вот как у нас буквально там в том году целый город вышел, протестовал, но это ничего не меняет. Это просто, ну, дети потопали ножками.
Так,
и вот сейчас, Марк Евгеньевич, я попробую закончить.
Да.
И я вот как раз почему есть страх остаться, да, вот на том уровне, потому что это уровень, где полностью отсутствует какое бы то ни было влияние. Мы же можем влиять на абсолютно разные вещи, в том числе и на хорошие, вот как раз, да, наше объединение влияет на хорошие вещи. Вот как раз есть страх быть там, где ты абсолютно ни на что не влияешь.
В том-то все и дело. И я, например, думаю, что какие-то там публичные акции, какие-то демонстрации – это детские формы. Просто-напросто выплескивание недовольства или выплескивание собственного страха, а потом прошло какое-то короткое время, и все вернулось на круги своя. Только постоянное взаимодействие и постоянная регулярная поддержка друг друга в рамках сообществ, клубов. Поддержка всеми возможными способами, начиная с эмоциональной поддержки. Это то, чем мы здесь и занимаемся, я имею в виду групповые релаксации, обмен описанием ощущений. И информационное помочь, поддержать советом, поделиться опытом. И другие способы реальной поддержки в решении реальных жизненных проблем, не надуманных и решений не показных, искусственных, а реальные способы реальной поддержки.
Да, и пока у нас образовалась пауза, Марк Евгеньевич, я просто коротенькую фразу из нашего YouTube-чата. Алена Никитина пишет: «Очень уважаю Курпатова». И смайлик-сердечко. Вот, собственно говоря, и все. Пока у нас больше новых сообщений в YouTube-чате нет.
Можно было бы, конечно же, и эту тему развить. Но мы не будем проводить соцопрос, сколько процентов голосов будет за, сколько против конкретного доктора Курпатова. Я лично спокойно к нему отношусь. Наша тема важнее и глубже. Это не про персону Курпатова, это вообще про отношение к психологии и к психологам, и о проблемах общества в целом, и о том, как нерешенные проблемы социальной жизни превращаются в психологические проблемы людей. И о том, что в нашем обществе прямо вот остро не хватает на самом деле социальной психотерапии, которая не ставит задачей лечить общество, это невозможно. Это не работа психологов, но которая имеет задачу организовать довольно массовую и общедоступную, распространенную психологическую помощь для большого количества людей.
Давайте вернемся к нашим участникам в Клабхаусе. У нас так дальше Максим, но мы пропустили Ираиду. Если она готова сказать, то давайте одними словами, а дальше будет Максим. Если нет, то Максим. Ираида, готовы ли вы? По-видимому, нет. Так что дальше тогда Максим. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер. На самом деле очень интересная сегодня беседа такая. И я, в принципе, согласен и присоединяюсь к каждому мнению, потому что, да, действительно, когда есть желание дискредитировать какое-то позитивное явление в обществе, то вот начинают вот эти вот, ну как это, пропагандистские методы использоваться. Вот что, да, давайте вот, ну все-таки, ну хоть где-то что-то вот найдем, что вот есть плохого. Конечно. И, значит, это обобщим и преподнесем это вот, ну еще там сделаем нарезку, конечно же, фраз, которых человек никогда не говорил, но они вот на телевизоре именно вот будут так, что вот он там и матом обкладывает всех, вот, и там, ну я не знаю, там, не уважает всех, то есть это они любят. Это я к чему? К тому, что до этого, до Курпатова, а вы же, ну, все слышали про хейт бизнес-молодости, Аяза,
да,
и всего остального. Для чего это делалось? Вот мое мнение такое. Государственное образование за последние 20 лет претерпевало реформы и изменения ровно 0 раз. Не менялась ни методология, ни обучающие материалы, ни какие-то там подходы. И из-за этого, ну, стало видно, что рынок онлайн-образования на сегодняшний день 100 миллиардов рублей у нас в России. Ну, надо же как-то государственному образованию выживать. Ну, не только за счет того, что все идут учиться за счет отсрочки от армии. И для этого вот нашли, значит, такие примеры. И начали вот там снимать документальные фильмы, опрашивать, снимать там пострадавших, как вот им плохо, они мучаются, вот, и, ну, хотите так же, вот, идите в онлайн-образование тогда, что ж поделать. Вот, и как бы обучают людей.
Это интересно, вы мне пришлите, пожалуйста, Максим, я, может быть, немножко отстаю от жизни, если есть вот эти видео, пришлите, я посмотрю, мне любопытно.
Ну, по каналу «Россия» два документальных фильма снимали именно вот про бизнес-молодость, что это секта, что там танцуют, что там какие-то сумасшедшие приходят, значит, нормальные предприниматели, уходят там чуть ли не в, не в психиатрическую больницу или там банкротят свои компании. Ну, то есть вот такую чернуху как бы запустили. Для чего? Для того, чтобы просто, ну, испугать людей и, ну, чтобы они отказались от онлайн-образования. Хотя появляется и есть среди там лидеров рынка и хорошие, достаточно порядочные эксперты, и есть компании, которые действительно несут пользу людям. И вот даже сейчас вот во времена быстрых изменений помогают получать новые профессии, помогают адаптироваться там ко времени. То есть это, я считаю, что, ну, вот на уровне уже государственной такой политики ведется вот как бы это направление. Вот, и по второй части тоже хочу как бы и к Александру присоединиться, и... Ну вот мы с вами, Марк Евгеньевич, тоже очень много про будущее говорили, каким оно будет, вот, и всех интересует. А я вот после этого думал, как же все будет, и понял одно, что будущее — это мы с вами. Только мы с вами его создаем. Я просто призываю каждого участвовать в создании будущего и не отказываться от собственной силы и собственного влияния. Потому что я тут на этой неделе прямо вдохновился самим собой. Я просто сейчас беру... продюсирование блогеров, и эти блогеры, ну, достаточно, есть там и уже с аудиториями, ну, там, миллионными, а есть и начинающие, но которые, ну, 100% имеют перспективу. Ну, я там столкнулся с таким моментом, когда, ну, вот просто нужно объяснить человеку, что вот, ну, есть два пути. Или просто потерять репутацию, и, ну, как бы, ну, это будет, там, конец на... на карьере блогера и его пути, но перед этим как бы проиграть чуть-чуть там в какой-то выгоде, или вот пойти за быстрыми там деньгами, за быстрые выгоды, плевать на людей, но зато вот здесь и сейчас, то есть одним днем жить. И, в общем-то, мне удалось повлиять на человека. Он со мной согласился, и я ему просто сказал, слушай, говорю, ну, я даже там не буду больше про это никогда говорить, и, ну, мне просто даже неинтересно следить за этим, ну, там, типа, играть вот в эти прятки там, будешь ты так делать, не будешь. Ну, это твое дело, говорю. Но вот при таком варианте ты получаешь это, а при таком варианте, ну, и привел еще примеры, конечно. Вот, и ну, мы просто договорились, и человек ну, сам понял и сказал, что я так делать точно не собираюсь. Мне просто дали плохой совет. И я вдохновился самим собой, потому что, получается, я просто повлиял на человека. Это очень круто.
И это очень важно, и когда вы думаете об этом, Максим, пару слов, как обычно, про ощущения. Вы думаете про эти важные моменты в жизни, и какие ощущения в организме откликаются?
Это куча энергии новой. Вот какой-то новой энергии, которой не было со мной уже очень давно. То есть я про нее как-то...
Эти ощущения новой энергии, это грудная клетка, или это в области шеи, или это в области головы, или как-то еще иначе по-другому?
Но это начиная от грудной клетки и вот да. К животу.
О, хорошо, и вы запоминаете эти ощущения, и желательно поподробнее описать, потом можно будет обсудить. Хорошо? Да, спасибо, Максим, это важно, спасибо.
Да, и ну вот конкретно про Курпату, вот я смотрел тоже интервью, и на самом деле было очень интересно его взгляд на время. Он там про цифровой аутизм рассказывал. И да. Очень интересно, на самом деле, как он видит реальность и может структурно и очень четко ее донести. Это, ну, я считаю, показатель профессионализма. То есть у него ну, такой аутентичный собственный взгляд есть. То есть он не повторяет ни за кем. Это вот какие-то новые мысли я слышал.
Да, спасибо, Максим.
Спасибо, Максим. И если у нас еще желающие высказать, пожалуйста, сделайте это сейчас, потому что мы планомерно движемся к финалу. Ну, так, вроде бы, большинство-то, кто хотел высказаться, высказался, но еще есть возможность и поднять руку, и те, у кого есть микрофон, что-то, может быть, добавить. Есть те, кто хочет что-то добавить из тех, кто в спикерах? Ираида, может быть, имеет возможность сейчас сказать... Она, потому что сегодня не высказывалась. А Наталья, пожалуйста.
Я благодарю вас за подобную возможность высказаться и провести такую социальную психотерапию. Благодарю, это очень важно.
Спасибо и вам, Наталья. Я думаю, что это для всех участников нашей беседы важно, буквально для всех. Спасибо вам.
Ну что, у нас еще, в принципе, много людей в слушателях, которые постоянно обычно... Вот София пришла сегодня, добрый вечер, София, но не поднялась, сидит в слушателях, по-видимому, не может говорить. И Любовь, вижу, и Михаил, и Хелен. Ну, Юлия написала, что пока не может. Юлия из Екатеринбурга. Привет Екатеринбургу. Позднему, там уже к часу ночи подбирается. И Анастасия, и Марина, тут Татьяна. Масса людей, которые обычно участвуют. Сегодня по какой-то причине они... Либо тема, может быть, не совсем та, на которую они готовы говорить, либо, может быть, по какой-то технической причине. Но у вас вот сейчас еще есть буквально возможность скачать последний вагон, как я обычно люблю говорить, уходящего поезда. Если вы готовы, то, пожалуйста, у вас есть шанс сейчас поднять руку.
А можно мне сказать?
Конечно, конечно.
А я хотела бы выразить огромную благодарность Александру и Максиму, потому что, когда Александр рассказывал о своем состоянии, когда вот это бессилие, кажется, что ничего там, куда бы ни пошел, ничего не сделаешь. Я как будто бы вот прям это все переживала, и мне стало более понятны мои реакции вот на эту ситуацию. А Максиму я так благодарна за то, что он сказал про этот кайф, когда получаешь, когда отговариваешь или наоборот побуждаешь человека к тому действию, к которому он не готов. Это же правда кайф. И вот когда Максим рассказал эту свою историю, я для себя отследила вот те ощущения, которые возникают в теле, которые связаны с моими ситуациями, которые все равно были, но в пору того, что голова занята тем, как изменить вот всю общую ситуацию, про вот эти маленькие победы забываешь. И мне кажется, это очень важно, вот эти вещи, которые происходят каждый день, просто отслеживать, потому что мы же одновременно испытываем кучу разных состояний, и можно же, понимая их, точно так же их ими управлять. Я вот что для себя, вот, наверное, это банально, но вот я просто это ощутила. И это огромная благодарность за вот эту комнату, потому что только благодаря вот этим рассказам можно увидеть и свои собственные ощущения.
Да, спасибо, Наталья. И ощущения можно увидеть. Ощущения можно услышать, но самое важное ощущение можно, ну, конечно же, почувствовать.
Почувствовать, да.
И я предложу нашим участникам, не рассказывая вслух, а всего лишь подумать, что же именно из сказанного вас больше всего заинтересовало и больше всего взволновало, и какие самые важные мысли и проблемы внутри вас всколыхнулись. Проговорите это здесь и сейчас, не вслух, а шепотом для себя, для того, чтобы обратить внимание на то, какие же ощущения и вместе с ними, возможно, образы внутри вас поднимаются, проявляются. Потому что именно в этом действии собирания себя и ощущения себя, ощущения своей целостности и цельности и самодостаточности проявляются очень важные внутренние ресурсы, которые каждый из нас может в себе ощутить и найти. А когда мы вместе это делаем, мы этим еще и друг другу помогаем найти себя, понять себя и друг друга поддержать и помочь самим себе самостоятельно. Очень важно делать это регулярно. Повторно, снова и снова, день за днем, буквально наблюдать себя, наблюдать свои ощущения, через наблюдение ощущений собирать свою целостность и создавая, собирая более целостное и уверенное и ресурсное, и спокойное состояние себя. В этом состоянии идти к другим людям и общаться с другими людьми, чем возможно помогать этим другим людям в рамках профессиональной помощи или в рамках волонтерской помощи, или в рамках просто дружеской поддержки, делая полезные для многих людей дела. Каждый сам по себе, и в то же время все вместе, вспоминая классику, вспоминая теорию малых дел, вспоминая о том, что каждый человек может, начиная с себя, делать свою жизнь лучше, и этим уже помогает другим людям. Думая об этом, запомни свое состояние, запомни свои ощущения, обратить внимание на возникающие при этом образы. И это состояние поддержки себя и взаимной поддержки запомнить и вспоминать снова и снова во время релаксации в наших группах и во время релаксации индивидуально, во время релаксации с приложением, и во время размышлений и во время формулирования важных мыслей, объяснения этих мыслей для других людей. Запомнить это состояние для того, чтобы поддерживать внутри себя этот огонек жизни и живых эмоций, и поддержки совместности день за днем, и делиться своими важными мыслями и ощущениями и переживаниями. Спасибо вам за ваше участие и сопереживание и поддержку. И мы не будем сейчас устраивать шеринг, снова делиться ощущениями, просто потому, что для этого понадобится время. Я попрошу всех, кому важно, всех, кто ощутил и запомнил свой внутренний, эмоциональный, телесный отклик, написать об этом пожалуйста. Координаты вам известны. И я с большой готовностью всем отвечу, и мы обсудим дальнейшие возможные шаги этой взаимной поддержки и взаимной помощи объединения. И напоминаю, что наша следующая встреча будет уже декабрьской. Мы уже на пороге декабря, осталось несколько часов. И наша следующая встреча в формате групповой релаксации состоится, как обычно, в пятницу в 19 часов. И, как обычно, открытая групповая релаксация в воскресенье, также в 19:00. И об этом, и о сегодняшних важных мыслях, и о нашем совместном обсуждении, и о тех дальнейших выводах, которые из этого совместного обсуждения вытекают, пожалуйста, расскажите коллегам, друзьям, единомышленникам, приглашая их к новым встречам в нашем клубе. Спасибо вам за участие, спасибо вам за внимание и всего самого лучшего в вашем очень важном и светлом деле помощи людям. Спасибо вам.
Спасибо всем. На этом наш сегодняшний эфир закончен. Всем доброго вечера, хорошей ночи и бодрой, здоровой текущей недели. До следующего эфира. Всего доброго.
Всего доброго.